Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. В воскресенье молодежь из движения «Наша» агитировала стать связными президента праздных горожан и отмечала свои акции семилетия правления Владимира Путина. В Нижнем Новгороде сегодня продолжают подводить итоги марша несогласных, который прошел там в субботу. Сегодня же местное ГУВД подтвердило, что к административной ответственности будут привлечены 29 участников несанкционированной акции. Благостность одного марша и жестокое подавление другого с разницей в 24 часа – это даже как-то нелепо. Тем не менее, последние опросы, проведенные Левада-центром, показывают, что Владимир Путин сейчас достиг наибольшего пика своей популярности. 82% населения России одобряют его деятельность. Россияне прежде всего ценят такие качества президента, как активность, энергичность и деловитость. 61% таковых. Давайте и мы сегодня вместе с вами, вместе с профессором Высшей школы экономики, президентом Фонда либеральной миссии Евгением Ясиным, оценим семилетие президента Владимира Владимировича Путина. Добрый вечер, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
И вопрос вам, уважаемые слушатели. Чем запомнилось вам семилетие президента Владимира Путина? Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Евгений Григорьевич, ну вот есть за что похвалить президента?
Ну, в принципе, я так думаю, что Владимир Владимирович Путин – это сложное явление. И мне кажется, что есть за что и похвалить.
Угу. Но расшифровывать вы бы не хотели.
Нет, почему? Я могу расшифровать и даже, так сказать, сказать нечто такое, что для ваших радиослушателей, может быть, и не понравится. Но я же высказываю свою точку зрения.
Конечно.
Я могу сказать, что без сомнения, с приходом к власти Владимира Путина в стране наступила политическая стабильность. Было бы глупо это не замечать, и, в общем, это существенный фактор и для подъема экономики, для многих других вещей. Правда, как бы это было достигнуто за счет того, что как бы он всем обещал то, на что надеялись соответствующие группы российского общества. Каждый в течение определенного времени питал надежды на то, что его пожелания осуществятся. Потом ситуация изменилась, но, тем не менее, факт остается фактом. Политическая стабильность, которая была условием подъема экономики и так далее, она была достигнута. Может быть, не вполне вследствие заслуг Путина. Хотя я так думаю, что первые слова, которые резко изменили к нему отношение в обществе, что будем мочить в сортире, это как бы так легло на душу нашим гражданам, это как бы свидетельство того, что у него есть ощущение людей, которыми он правит. А второй момент, что бы я отнес в актив, это то, что в течение первого срока правления он все-таки пытался осуществлять экономические реформы, и многие позиции, как бы, которые оставались неразрешенными, они были завершены. Ну, было очень серьезные подвижки в налоговой реформе. Я напомню, земельный кодекс, трудовой кодекс, хотя это уже там мало что осталось, но тем не менее эти подвижки были. И, наконец, я скажу такое для меня внутренне опасное заключение о том, что он заслуживает, в принципе, положительной оценки и по вопросу о Чечне. Почему я так думаю? Не потому, что я одобряю методы, которыми там достигалось это, так сказать, успокоение и так далее. Но я представляю себе политического руководителя, который оказывается перед необходимостью решать подобную проблему. Она, так сказать, просто так теми как бы методами, которые с разных сторон там советовали либералы, демократы и так далее, она не поддавалась решению. Я это вот хорошо понимаю. А решать надо было.
Значит, вот и так, три плюса по-ясенски. Стабильность, продвижение все-таки экономических реформ в первой части. И Чечня, которая так или иначе решена. Цена, которую Владимир Путин заплатил за эти победы.
Ну, так будем сказать, за политическую стабильность он не очень дорого заплатил и, в общем, видно, не ценил. И сам не считал это стабильностью, потому что он потом решил еще достабилизировать. Вот. Второе, я не вижу тоже больших потерь. Чечня, это, конечно, дорогое удовольствие постоянно, так сказать, Запада и из рядов своих правозащитников раздавались голоса, и ясно было, что если он делает ставку на Кадырова-младшего, то он должен соглашаться и с теми методами, которые там были. Это дорогая цена. Это очень дорогая цена.
А тогда скажите мне, пожалуйста, вот и даже по вашим словам, вполне себе такого правого экономиста-либерала, выходит, что все не так плохо. А я тогда убираю слова обычной, привычной оппозиции, которые ругают президента Путина. Я спрошу вот о чем. За последние годы поднялась такая низовая протестная активность. Это даже не политическая активность, это такая социально-политическая активность. Это движение автомобилистов, экологов, дольщиков. Это пока все так спорадически, не массово, по-разному. А если стабильности, и, как вы говорите, в общем, все неплохо, от чего люди бунтуют?
Ну, я бы не сказал, что они так уж сильно бунтуют. Я сказал бы так, что когда такого рода признаки недовольства широкие массы проявляли, то власть старалась откликнуться, замерить каким-то образом, утихомирить или подавить, так сказать, проявляя, я бы сказал, такую довольно быструю реакцию на такого рода операции. А почему это все стало происходить, я думаю, что есть достаточно очевидные причины. Дело в том, что с окончания своего первого срока Путин просто повернул политический курс. Во всяком случае, я так воспринимаю то, что тогда произошло. Во-первых, арест и посадка Лебедева и Ходорковского, и Бахминой, что меня особенно достает. Во-вторых, это, значит, отставки Волошина и Касьянова, которые явно говорили относительно того, что как бы президент считает, что по счетам семьи, которая привела его к власти, он заплатил, и теперь ему смотрящие не нужны, и он теперь сам знает, как чего делать. В-третьих, это с осени 2004 года, после Беслана, цикл политических реформ, которые означали закручивание гаек, свертывание как бы всех демократических завоеваний. Вот, собственно говоря, вот это и становится основным фактором. Хотя считается, что русскому народу демократия не нужна, и он обходится без нее спокойно. И хотя, так сказать, вот опросы, которые вы цитировали, показывают, что действительно подавляющее большинство людей поддерживает, доверяет президенту Путину. Значит, тем не менее, то обстоятельство, что свертываются демократические свободы, прерывает обратную связь. Механизм, который должен был бы срабатывать на то, чтобы эти проблемы возникающие становились предметом дискуссии в парламенте, на страницах прессы и так далее, они уходят. эти потери обратной связи приводят к тому, что воспринимаются уже только чрезвычайные реакции, вот типа тех, о которых вы говорили, начиная еще с монетизации льгот. Да, да. И это, я думаю, так сказать, решающий момент. Хотя люди могут думать в большинстве своем, что это им на самом деле не очень надо, или никогда этого у нас не было, и мы как-то обойдемся, или это меня не коснется, и так далее. Но тем не менее, я бы сказал так, что никогда у разумных людей согласие большинства на определенную линию не вызывало доверия. Потому что ситуация может быстро измениться. Я думаю, что и представители власти думают то же самое. Не случайно им всюду мерещится оранжевая революция.
Евгений Ясин, профессор Высшей школы экономики. Мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на Радио Свобода. Со мной в московской студии профессор Высшей школы экономики и президент фонда либеральной миссии Евгений Ясин. Мы оцениваем сегодня 7-летие президентства Владимира Путина. И вас об этом же спрашиваем, чем вам запомнилось это правление. Прежде чем я начну читать, что пишут наши слушатели, вы вот заговорили об обратной связи и вот об этом ощущении там, угрозы или опасности, да? Я вообще хочу вас спросить про политическую атмосферу, потому что вы как такой краевед, да, из прошлой политической жизни, знаете, как это там происходит. И всегда, в общем, эта жизнь довольно циничная в смысле политики и взаимоотношений. Но, тем не менее, вот смотрите. Я даже сейчас не про выборы, минувшие вот в 14 регионов, и даже не про реформы по их сути. Я про ощущения. Смотрите, вот Грызлов полмесяца, ну, буквально полоскал Миронова во всех средствах массовой информации. В Питере его не хотели выбирать сенатором. Прошло несколько дней, и все умылись, и никто не вспоминает этого пыла борьбы. Да? Министр Зурабов. Наверное, от его отставки действительно ничего не изменится, потому что дело в системе. За законы и за эти реформы голосовали те же самые депутаты, которые его теперь призывают застрелиться. Да? Смотрите, новый министр обороны сегодня выяснилось, вошел в состав совета директоров, то есть вот мебельного дела ему маловато, теперь он, значит, вошел в состав совета директоров крупнейшего волгоградского химпрома. Это военное предприятие, которое там химическое оружие выпускает, потому что пост председателя в крупной компании – это обязательная необходимость для должности такого типа чиновников. А вот скажите мне, пожалуйста, во-первых, отличается ли эта атмосфера от того, что вы видели или представляете о том, как должна выглядеть политическая кухня? И насколько эта вот смесь, как мне кажется, двуличия, беспринципности, цинизма, в принципе, влияет на общественную атмосферу в стране?
Ну вот по нашему заказу, имею в виду фонд либеральной миссии, Левада-центр, в прошлом году провел обследование и подготовил книжку о российской элите. Один из важных моментов, который обнаружился во время соответствующего исследования, это то, что люди, которые занимают официальные посты, а там значительная часть элиты, значит, отказывались отвечать на вопросы. Значит, на одного согласившегося отвечать 30-40 человек отказывалось.
Это из высших чиновников, да?
Да, да. Значит, из тех, кто просто должен был заполнить анкету, соглашался один из 13. Вопросы были, так задавали вопросы разные, отказывались по разным причинам, но вот это ощущение мне показалось совершенно отличным от того, что было в 90-е годы. Тогда никто не боялся. Выражали свое мнение. Если даже выражали мнение руководства, то понимали политику и как-то находили слова. Это вот очень было показательно. А сейчас ситуация в этом плане изменилась. Как бы я бы сказал так, что раньше была такая ситуация, когда центров формирования мнений, центров формирования решений было гораздо больше. Сейчас все нити сходятся в один кабинет. И чиновники, которые, положение которых зависит от того, что будет сказано в этом кабинете, они побаиваются иметь собственное мнение. Если даже они его имеют и высказывают, то вот только по линии субординации, а не каким-то посторонним людям. Вот там они должны у высшего судьи получить и добро. Поэтому это такая высшая степень централизации, концентрации власти, которая приводит к потере некого такого ресурса, который заключается именно в свободе принимать решения, в уверенности в том, что в конце концов достаточно, если я сам несу ответственность. Вот это как бы результат, я бы сказал, бюрократизации, потому что вот эта чиновничья элита, она старается всю ответственность переложить на первое лицо и сохранить за собой все полномочия. Но реальные полномочия, а не слова. Слова, значит, лучше держать при себе.
Я вам хочу сейчас и вам, и нашим слушателям прочитать такую выдержку из блога, интернет-блога, который сегодня размещен и на нашем сайте тоже. Сотрудница издательства Independent Media пишет о том, как она вчера попала в, что называется, вот в проведенную акцию активистов нашей, и ее попросили заполнить анкету. Там были такие вопросы. Как вы относитесь к агрессии, которую нагнетают Соединенные Штаты и страны Запада вокруг России? Я спросила, как именно Штаты нагнетают агрессию? А они разместили ракеты против нас, отвечает молодой человек. А где именно, спрашиваю? На границе с Россией, отвечает мальчик. Да? А давайте разберемся. Значит, Штаты против нас. А кто еще? Ну, Германия, Китай и Польша, говорит мальчик. Вы что, совсем газет не читаете? Ужасы какие вы рассказываете, молодой человек. А я вот что хочу спросить. Тут по телевизору постоянно показывают какого-то Медведева. А он кто? А Медведев – это вице-президент. Мальчик был сам не рад, что попал на любознательную тетеньку. А вице-президент чего? России, конечно. Вот черт, а я думала, генеральный директор, пробормотала я. И во многих, это вот рассказ женщины, которая писала вот свое общение вчерашнее с молодым человеком в белой курточке и в красной бейсболочке. А еще был вопрос, который сегодня многие журналисты обсуждали, который активно комиссары задавали проходящим, и если вот человек не отвечал на этот вопрос, то ему, значит, сим-карту к мобильному телефону связного президента не выдавали. Вопрос этот звучал так. Касьянов получил от Запада деньги под обещание стать президентом и снизить цену на нефть в 3 раза. Вы почему-то не понимаете, что вот Касьянов такой враг. Я даже не прошу вас оценить это все, потому что я не знаю, действительно ли эти 15 тысяч молодых людей всерьез погружены во все эти обстоятельства. Я думаю, что они просто весне главным образом вчера радовались. Но вы тоже видите студентов. По-вашему, вот это непоротое поколение, оно как относится ко всей этой истории, и в том числе к правлению Путина?
Вы знаете, у нас в университете принят такой порядок. Мы политикой не занимаемся и, так сказать, наших студентов стараемся вводить как бы в курс дела, в курс нашей экономики и политики без того, чтобы выражать симпатии, обсуждать с ними те или иные политические симпатии. Поэтому есть студенты самые разные. Есть люди левых убеждений, которые, так сказать, очень хорошо относятся к Сергею Глазьеву, скажем. А другие, может быть, их больше всего, это люди, которые придерживаются либеральных взглядов. А Путин, обычно не является предметом дискуссии. В нашем кругу я, по крайней мере, не слышал их. Значит, но думаю, что если бы такой опрос был, то, так сказать, ответы были бы несколько иные по сравнению с тем, что говорили наши, в кавычках, на проспекте Сахарова.
Ну, оранжевая тема тоже, разумеется, не обсуждается в аудиториях. Это тоже не принято.
Ну, я, во всяком случае, не принимал участие, но я так думаю, что обсуждается. И, так сказать, лично мое убеждение, что в России ничего оранжевое невозможно. Просто потому, что мы это все пережили в августе 91-го, и дважды в течение одного поколения такие истории не случаются. Но это на самом деле, с моей точки зрения, как говорится, эта опасность, она будируется властями, как бы подогреваются страсти. И если... Значит, как бы обращаетесь вы к людям, которые на самом деле серьезно об этих вещах думают, они не повторяют то, что им стараются навязать.
Ну уж я не говорю о том, что вот совершенно не оранжевая компания «Роснефть», контролируемая не последним человеком в российском государстве, берет в долг у консорциума западных банков 22 миллиарда долларов, чтобы разобраться с ЮКОСом. Вот это как расценивать как усиление западного влияния или такой ловушкой западных врагов.
Ну да, вот это интересный вопрос. Но поворот. Вот об этом же эти самые, да, как бы инициаторы этого движения наши, вот, они ничего не говорят.
Про это не спрашивают,
да,
про это им явно совершенно, в общем, не сообщают. Мы продолжим этот разговор с Евгением Ясиным сразу же после новостей на Радио Свобода. И тогда уже включим наши телефоны. Вам я, уважаемые слушатели, сообщаю, что в программе «Время политики», которая выйдет в эфир в 22:07, будет обсуждаться политическая ситуация в Туве и Дагестане после фальсификации итогов выборов, как «Единая Россия» делит должности в регионах, русский вопрос на пленуме ЦК КПРФ, шагреневое политическое поле России, запрет РПР. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 27 марта в 2:00 и в 10:00 утра.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Ростехнадзор выявил грубые нарушения правил безопасности на шахте Ульяновской в Кемеровской области. Неделю назад при взрыве на этой шахте погибли 108 человек. Двоих горняков до сих пор не нашли. В Петербурге в минувшие выходные было совершено 2 нападения на иностранных студентов. Граждан Шри-Ланки и Афганистана. Оба студента госпитализированы с тяжелыми травмами головы. Басманный суд Москвы признал законным перевод экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского из колонии Краснокаменска в следственный изолятор Читы. Между тем, 20 марта тот же суд признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Ходорковского и главы Минотепа Платона Лебедева. В корейском городе Кандапога завершается судебный процесс над зачинщиками драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года. Двое подсудимых частично признали свою вину. В Кремле проходит российско-китайский саммит. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший в Москву с трехдневным визитом, проводят переговоры по вопросам торгово-экономического сотрудничества. В России создается новая федеральная служба по надзору в области массовых коммуникаций и культурного наследия. Она формируется путем слияния Росохранкультуры и Россвязьнадзора. В Правительство Армении ушло в отставку в связи со смертью премьер-министра Андраника Маргаряна. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывает дать новому палестинскому правительству возможность показать себя и определиться в отношении Израиля. На пресс-конференции в Иерусалиме после встречи премьер-министра с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом генеральный секретарь сообщил, что ведется подготовка к саммиту по Ближнему Востоку.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Евгений Ясин, профессор Высшей школы экономики, экономист, президент фонда «Либеральная миссия», сегодняшний наш гость. И мы вместе с Евгением Григорьевичем и вами, уважаемые слушатели, обсуждаем тему семилетнего президентства Владимира Путина. И вас я попросила ответить на вопрос, чем вам запомнились эти 7 лет. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, телефонные звонки бесплатны для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите, звоните. И я сейчас начну читать, Евгений Григорьевич, вам сообщение с пейджеров, которые вы можете прокомментировать. Хочется напомнить господину Ясину, что такая стабильность, которую устроил нам Путин, и который так доволен, Ясин, а с ним и якобы 82% народа населения, бывает только на кладбище. Ирина пишет: уничтожение свободы слова, политические репрессии, беспредел, расслоение на богатых и бедных и превращение Кавказа в зону войны. Это Ирина так считает. Мне запомнилось правление Путина тем, что он государственным чиновникам повышал зарплату, а они все больше брали взяток. Он объявил, по сути дела, геноцид пожилому населению. Алла Павловна. За 7 лет в России сформировался культ личности Путина. Благодаря телевидению гораздо быстрее, чем сталинский. Сергей Петрофанов из Москвы. Мы во время войны эвакуировались, все оставили в Москве, в 47-м вернулись, было разграблено, мы начинали с нуля, и страна была превращена в пепел. За что же Путин стоит на коленях и обещает вернуть долг? И какой? Валентин Михайлович. Правление Путина запомнилось тоталитарными реформами, возвращающими Россию в советское прошлое. Много демагогии, отсутствие правильных экономических решений, много коррупции и людей, не разбирающихся в политике. Госпожа Савельева нам пишет. Избиение безоружных людей на марше несогласных и вчерашнее перекрытие в центре Москвы и охрана ОМОНа, я считаю, раздвоение личности Путина. Он закрывает глаза на беспредел, хотя все прекрасно знает. Для меня он не авторитет. Андрей Заденцова. Президент Путин нам не нравится, он обманывает всех, говорит, что уровень жизни населения растет, а пенсионеры Испании получают $700 в месяц, российские 60. Сегодня, кстати, повысили пенсии. У Испании нет нефти и газа, а у России есть. Руслан нам пишет. Почему маленькая Литва смогла расплатиться с населением по вкладам 91-го года, а Россия, имея огромные запасы нефти и газа, не может? Это Татьяна. Не называйте эту публику элитой, она рядом не стояла. Лучше употреблять слово «истеблишмент» Майоровы.
Ну, что вам сказать? Эмоционально мне эти комментарии очень нравятся. Я бы, если бы считал возможным для себя как бы освободиться от стремления к взвешенным оценкам, я бы говорил примерно то же самое. Но все-таки, как бы, я думаю, что все мы должны в какой-то момент стараться сбалансировать свои представления, потому что в действительности я воспринимаю то, что мы переживаем, как некий этап, который был, видимо, в определенной мере необходим после тревожных и тяжелых 90-х годов, когда все хотели стабильности, чтобы все успокоилось, нормализовалось и так далее. Другое дело, что, как это часто водится в России, перехлёст, маятник сильно зашел в другую сторону, и вопрос только в том, будет ли он также плавно двигаться в противоположном направлении или нет. Вот как бы уверенности в том, что есть силы, которые будут двигать маятник наш в обратном направлении, пока значит, не ощущают. Я не чувствую этого. Значит, потребуется большее время. Мы как бы рассчитывали на то, что свободы, которые пришли в 91-м, они просто легко перерастут в какую-то другую принципиальную жизнь. Ну, увы, этого не произошло. И не произошло в том числе из-за определенных шагов во втором правлении президента Ельцина. И то же самое происходит, видимо, есть в этом какая-то закономерность.
Ну да, политологи что, говорят обычно,
да,
что во
втором... Да, вторая, как вторая легислатура, как правило, влечет за собой движение в обратном направлении. Это, кстати, аргумент в пользу Путина, который не хочет оставаться на третий срок, сколько его на это не уговаривают и не провоцируют. Значит... А что касается, так сказать, моего такого более взвешенного взгляда, я не сказал относительно моего окончательного баланса, так я бы сказал. Но вот 7 лет, еще год впереди, значит, что будет происходить, если мы возьмем, скажем, вторую половину правления Путина? В первой половине, я сказал, там было много положительного, и было надежд, было много надежд. И в особенности у нас, у экономистов. И перед выборами нам говорили, вы знаете, вот с реформами сейчас подождем, пройдут выборы, будет окно возможностей, мы в это окно возможностей сделаем, у нас будет продвижение вперед, мы решим застарелые проблемы, которые мешают нашей стране развиваться. Ну, с реформами ничего не вышло, потому что власть так напугалась результатов монетизации льгот, что они полностью встали. Ну, там какие-то, наверное, подвижки были, там кто-то чего-то старался, но все это было заметно в основном чиновникам, а людям, как бы простым, они ничего этого не ощущали, ни в плохую, ни в хорошую сторону, а факт, который имел место определенно, это то, что разрыв этих обратных связей и, так сказать, свертывание демократических завоеваний, они приводили к тому, что усиливалась бюрократия, автоматически усиливалась коррупция. Это было ясно с самого начала.
Невероятный цинизм в словах. Я вот
да,
смотрю...
А это, вы знаете, есть такое научное понятие, социальный цинизм. И там ему дается определение. Значит, имеется в виду, что все никому, никто никому не доверяет, что каждый считает, что тот человек, который занимает определенный пост, он обязательно ворует, он обязательно берет взятки, что бизнесмены, все непорядочные люди, как раз они дают взятки и ничего не делают для развития производства, а бизнесмены, наверное, думают, что чиновники на них, так сказать, хотят отобрать собственность и так далее. Вот это всеобщее остановление. Установка недоверия. И от этого довольно большие потери. Я, кстати, готовясь к нашей ежегодной конференции, которая будет в начале апреля в Высшей школе экономики, я смотрел данные международного обзора ценностей. Там приводятся данные об уровне доверия в разных странах. Я поанализировал. Мы на одном из самых последних мест в мире. Как во взаимоотношениях между людьми можно доверять людям или нет?
Вот, только близким отвечают на всех опросах.
Да,
вот
совершенно верно. Да. Значит, если вы берете доверие к публичным институтам и сравниваете, не просто считаете, а сравниваете с другими странами, то оказывается, что мы на одном из самых последних мест в мире. Значит, ну, как бы попадаем в компанию с приличными странами, с Германией и с Японией, но это, понимаете, на самом деле у Германии и у Японии есть свои кризисы. Кризисы доверия, связанные со своими внутренними проблемами. Но эти страны, в общем, благополучны. А мы и неблагополучные, ну, кроме, не считая потоков нефтедолларов и так далее, не очень благополучная страна и еще не доверяющая тем людям, которые нами управляют. Это, так сказать, факт. И вот на самом деле в этом и выражается этот социальный цинизм. Он является нашей бедой и в значительной степени провоцируется властями.
Наушнички, пожалуйста. Евгений Григорьевич. Ага, да-да-да-да-да. Здравствуйте. Угу. Виктор Иванович из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Первое, да? Значит, по поводу того, что 82% получается, взять все население Москвы, вот из России, 112 миллионов проголосовали за Путина.
Ну, я они не это... проголосовали, они вроде бы как верят.
Ну, этому. Как, да. Да по, верят. Даже по вашему вопросу на пейджер, и тот чувствует, что здесь совсем не так. Это первое. Второе. За 7 лет это большой срок. Рождается ребенок и поступает в школу, уже учится в школе. А у нас получится, что за 7 лет ребенок родился, но опять оказался в утробе матери. Это первое. Второе. Экономическая реформа никакая не выполнена. Агропром развален. Авиапром развален. Автопром развален. Пенсионная реформа развалена. Что сделало позитивно? Объясните мне, пожалуйста. Спасибо.
Я уже говорил в начале, я список свой позитивных моментов исчерпал, а в остальном я, так сказать, могу подробно обсуждать тезисы, которые вы выдвигаете, но я большей частью говорю примерно то же самое, и мой итог правления Путина во второй срок президента, в то время, которое прошло, а уже прошло 3 года, значит, мы видим, что действительно экономические реформы не двигаются, реформа пенсионная провалена, реформа здравоохранения фактически тоже провалена, значит, зато, так сказать, от демократии остались рожки до ножки, была хотя бы управляемая, теперь стала суверенная, а я понимаю так, что это суверенитет российских властей относительно упреков, которые раздаются в других странах относительно свертывания нашей демократии. Получается так, что у нас такая, что мы отвоевываем свое право делать с демократией все, что мы считаем нужным. Значит, может быть, я допускаю, что люди в большинстве, вот 82%, они считают, что в России иначе нельзя, что мы так устроены, что нам нужно кнут, пряник, и, значит, вот тогда мы будем жить нормально. Но, видимо, так сказать, еще какое-то время должно пройти для того, чтобы люди поняли, что они сами отвечают за то, как живет страна и какое правительство они имеют.
Александр из Вологды, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я господину Ясину. Скажите, да, пожалуйста, удастся Путину оживить труп административной системы? Спасибо.
Я думаю, что не удастся. Он очень старается и даже придумал административную реформу, но мое глубокое убеждение, что вернуть эти советские времена в принципе невозможно. Да он, в общем-то, сказать, старается скорее обезопасить себя и свою команду, чем восстановить старые порядки. Но административная реформа не идет и не пойдет, потому что если у вас бюрократия не находится под общественным контролем, значит, это демократическим контролем, то она и не будет никогда хорошо работать. Это абсолютно бессмысленное старание наводить порядок и добиваться эффективности посредством укрепления вертикали власти. Совершенно определенно, что только тогда, ну, по крайней мере, сказал бы так, мы не живем во времена Николая I. Тогда, возможно, наверное, было что-то другое. Крепостное право было и так далее. Но сейчас, без мнения народа, без какого-то его влияния на решение руководства, невозможно.
Виктор из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну,
добрый
вечер. Первое, я хотел задать вопрос. Какие вот конкретные механизмы пресловутого общественного контроля, вот, скажем, вы могли бы предложить? И второй вопрос. Вот Путин серьезным видом в правительстве обсуждает там повышение пенсии где-то на 100, на 200 рублей. Вот как вы считаете, это правомочное заявление Кудрина, что мы нормально пенсию повысить не можем из-за инфляции? Ну и, скажем, вот в качестве меры от инфляции, условно говоря, на 5 миллиардов там, скажем, затратили фонд и купили еще, импортировали на 5 миллиардов товаров, чтобы этой инфляции не было. Это имеет силу соображения или нет? Спасибо.
Ну, Какие я вижу, так сказать, формы общественного контроля? Да я ничего не буду придумывать, они очень хорошо известны. Это свобода прессы, это работающий парламент, это партийная система, политическая конкуренция и независимый суд. Если вы имеете эти работающие институты и взаимно, скажем, свобода прессы с судом и так далее, конкурируют и как бы проверяют друг друга, то в конце концов устанавливается некое равновесие, которое обеспечивает общественный контроль. Ну, для примера я вам назову, значит, историю Энрона в Соединенных Штатах. Скандал был страшный, но он как бы очистил атмосферу, там как-то что-то изменилось. У нас мы говорим, а у них скандалы. Ну, хорошо, у нас, в конце концов, тоже получаются скандалы, но когда уже у нас получаются скандалы, последствия их гораздо тяжелее, а проку меньше, потому что вот эта система общественного контроля, которая основывается на том, что граждане готовы защищать свои права, значит, она, к сожалению, не работает. Теперь, что касается пенсии. Это сложный вопрос. И я, так сказать, готов говорить о нем подробно, хотя я боюсь, что у нас такой возможности по радио нет. Но я вам могу сказать, что я сейчас написал статьи на эту тему, они появятся в «Новой газете» и в «Российской газете». Я просто попросил бы вас прочесть их. Но проблема, если говорить коротко, заключается в том, что у нас разрушен механизм, который обеспечивает пополнение пенсионного фонда, и мы вынуждены все время где-то искать деньги в бюджете для того, чтобы, так сказать, разрядить обстановку. Я, кроме того, должен сказать, что я глубоко убежден в том, что пенсии должны быть повышены существенно, но в комплексе со многими другими мероприятиями, прежде всего, с реформой здравоохранения, с реформой образования, с пенсионной реформой, вот созданием тех механизмов, которые обеспечивали бы нормальное функционирование этих институтов. Сегодня у нас этого нет, и мы ждем уже президент Путин ясно дал понять, что в оставшийся год этими делами заниматься не будет, что господин Медведев будет заниматься национальными проектами, тоже благое дело, но которые как бы, так сказать, не решают задачу до конца, а они как бы готовят благополучный исход президентских парламентских выборов.
А вот и поэтому встает вопрос, как общественно контролировать? Вот почти все 40-летнее работающее поколение, которое там к 67-му году не относится, ну так за пару лет до этого, оно все ждет того часа, когда лет через 15, когда все постареют, или 20, и выйдут на пенсию, получат, получая сейчас приличные зарплаты и много отчисляя налогов, да, получат ту же пенсию, что и большинство несчастных родителей этих 40-летних.
Я подозреваю, что большинство людей, которые имеют какие-то приличные доходы, они уже давно не рассчитывают на государство.
Да.
Они начинают откладывать там разными способами, беспокоиться о том, что произойдет с долларом, потому что что произойдет с тем количеством их, которые под подушкой лежат и так далее. А на государство все меньше и меньше рассчитывает. Оно старается освободиться от нас.
Карина из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да.
Вы меня слышите?
Да, слушаем вас.
Вот я хотела бы вопрос задать Ясину.
Давайте.
Сначала ремарка. Вот я отношусь к тому поколению, о котором сказал в свое время обидно... Господи, вот этот губошлёп, как же его фамилия, я уже... Сейчас я... Вот который говорит... Ну, так...
Ну, если вы имеете в виду Гайдара, то можете мне не задавать вопросы.
Нет, Гайдар.
Я такой же, как и он.
Вопрос вот в чем состоит. Вот я отношусь к тому поколению, который нас назвал, обидно, отработанный материал.
Он никогда этого не говорил.
Никогда
он этого не говорил.
Нет, ну, смысл...
Это его, да.
Смысл моего вопроса вот в чем. Вот когда к нам сейчас приезжают из Австралии, у них пенсия $5000. Когда четвертая часть пенсии у Франции составляет 1000 евро с небольшим, четвертая часть. Наше поколение создавало всю, ну, все те основные фонды, которыми пользуются сейчас наши деятели. Но я не об этом. Смысл вот в чем. В свое время, когда мы, наше поколение получало 120 рублей, я пенсионерка. Тогда, в общем-то, на эти деньги можно было жить и своим ну, родственникам помогать. А потом, когда Чубайс все деньги в 96-м году истратил на конкретную избирательную кампанию Ельцина, то, в общем-то, мы остались ни с чем. Скажите, каким-нибудь образом вот из стабилизационного фонда можно вот деньги взять, пополнить за счет того, что нас же обобрали? Почему этот вопрос стоит? Потому что то ли в Литве, то ли в Латвии продали какое-то предприятие крупное, и те задолженности, которые были... Вот
ясно,
банках...
Карина, мы вас поняли.
Значит, я вам просто, к вашему сведению, я сообщаю о том, что Гайдар выступил не так давно с предложением о переводе всего стабилизационного фонда в пенсионный фонд. И что еще также, к вашему сведению, сообщаю, что Чубайс не потратил на избирательную кампанию Ельцина столько денег, сколько вы потеряли в 92-м году. Это, так сказать, просто вы питаетесь слухами и ложными сведениями. А то, что в России есть нужда в повышении пенсии, причем существенном, я уже сказал и говорю об этом по меньшей мере 2-3 года.
Вас записали, Евгений Григорьевич, в сторонники Путина. Мне кажется, господину Ясину и его сторонникам в любви к Путину надо благодарить его за не Путина за стабильность, а Буша, который развязал войну в Ираке, повысил цены на нефть. Так что теперь можно не только ковать миллиардеров в огромных количествах, но и кое-что отбрасывать населению. Когда эта малина прекратится, закончится и стабильность. Это Наталья.
Ну что ж, тут есть определенные резоны, ничего не скажешь.
Лидия Ивановна вас спрашивает. Скажите, пожалуйста, Евгений Григорьевич, не считаете ли вы, что журналисты добавляют градус недоверия, когда не поддерживают Путина, это имеется в виду журналисты «Свобода» и «Эхо Москвы», и называют молодых нашистами? Ну, во-первых, не называем нашистами, это я вам точно об этом говорю. Они что, не понимают, с чем это рифмуется, и за что они оскорбляют молодежь? Ну, в данном случае я отвечу за себя: нашистами никогда не называю, всегда говорю «движение наше», нравится оно нам или нет. А вот что касается недоверия, которое мы якобы поселяем в обществе.
Вот вы знаете, почему-то существует такое мнение, видно оставшееся с советских времен, что если говорить, что все вокруг замечательно и хорошо, то на самом деле будет все хорошо. Но вы знаете, во времена Брежнева был такой анекдот о том, как, вот, что нужно сделать, чтобы мы двигались к коммунизму. Дело происходит в поезде. Один из присутствующих посоветовал: задвиньте занавески и будем делать вид, что мы едем, уже скоро приедем. Значит, вы это предлагаете? Почему вы считаете, что если в стране есть люди, которые придерживаются других, чем вы, взглядов, или, так сказать, имеющих более полное представление о происходящем, и они высказывают свое мнение, что от этого кому-то делается хуже. Просто не нужно, так сказать, душить возможность высказывать свои мнения. И тогда, может быть, эти сигналы будут доходить лучше до властей, они будут что-то больше и лучше делать на пользу народа.
Я уж не говорю о том, что кто-то ведь вот говорит этим молодым людям о том, о чем они спрашивают и какие анкеты они просят заполнять. И
да.
Из этих анкет выходит, что действительно шпионы оккупировали центр Москвы и практически за 30 серебряников собираются продать все наши богатства и ресурсы.
Я уже не говорю о том, что просто эти люди, которые сочиняли эти вопросы, они просто презирают свой народ, если они считают, что им нужно задавать такие вопросы.
Виктор Николаевич из Петербурга, мы вас слушаем.
Спасибо, да. У меня один вопрос. Вот прокомментируйте мне, пожалуйста, по радио «Свобода» была передача Владивостокского, ну, который сейчас в Госдуме. И совершенно там страшные вещи он рассказывал. И это действительно так. Мы видим это и в Петербурге.
Борис Резник, вы имеете в виду, депутат,
нет,
да?
Нет,
или
нет,
кого?
Нет. Как его? Ну, вот,
бывший вот, мэр, что ли?
Что?
Бывший мэр Владивостока.
Копылов.
Кого вы имеете в виду?
Ну, тот, который сейчас в Госдуме, он такой хороший мужичок был. Он...
Понятно. Ну, хорошо, ладно, рассказывайте, давайте,
факт
что вы видите.
Фактом, что все в коррупции. Прокуратура, это самое, милиция и все власти Владивостока, там, и, естественно, Приморского края. И мы наблюдаем тут же у нас, наверное, в Петербурге то же самое. Вот по поводу там уплотнительной застройки. А сейчас такой Войтановский у нас есть. Вот его сделали, его прокатили здесь из депутатов. Его опять сделали депутатом. 8 лет он был депутатом, и 2 раза институт можно было кончить. Но совершенно клинический случай по своей безграмотности юридической. И опять же мы его имеем. И вот выборы
были... Подождите, подождите, Виктор Николаевич, так это ж вы его имеете? Вы вот сейчас вот отвечаете.
Милая моя, мы пошли за него, проголосовали против, и все же сделали на пути своя. Там как-то Вербицкая ушла куда-то, что-то, и его опять воткнули в эти депутаты, хотя он проиграл эту кампанию.
Я хочу просто обратить ваше внимание на то, что у вас там видно, первый раз было и голосование по партийным спискам.
По партийным
спискам это произвели изменения законодательства, как раз начиная с 2004 года, это была одна из последних новаций, и тем самым вы понимаете, к чему мы пришли, что вы можете получить депутатов, которые вы терпеть не можете, и их просто поставят, потому что кто-то был в качестве паровоза и сошел с дистанции тогда, когда выборы закончились. Значит, эти изменения в законодательстве были произведены против людей, против избирателей.
Евгений Григорьевич, ну вот заканчивая, и коротко, может быть, резюме. Остался год ровно, просто вчера 7 лет и вот еще год. А ваш прогноз, удастся спокойно передать власть?
Вопрос трудный. Я думаю, что удастся. Но вот дальше я не думаю, что этот период, последующий за выборами, так сказать, длительно будет благополучным.
Я благодарю Евгения Ясина, профессора Высшей школы экономики, был сегодняшним гостем нашей программы. В 8 часов в эфир выйдет программа «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. В Беларуси проходят суды над участниками празднования Дня воли. Правительство Армении отправило в отставку. Грузия обжалует действия России против грузинских граждан в Страсбургском суде. Парламентские выборы в Квебеке. Почему избирателям не нравятся ни сепаратисты, ни федералисты?
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.